пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели радиостанции «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами, как всегда, в это время Рафаэль Ардуханян. У нас прямой эфир. А события, которые происходят вокруг, они... У них нет праздников, так что сегодня мы с вами опять работаем. Говорим, конечно же, опять про Соединенные Штаты Америки. Тот самый случай, когда должен сказать, что, к сожалению, очень много поводов новостных сейчас, и они не все, как вы сами понимаете, не все приятные, очень тем более для Америки. Очень много трагических событий произошло за эти дни. Но, тем не менее, еще раз хочу поздравить вас с Новым годом. Это первая наша передача. А в новом году уже, я надеюсь, что точно так же вы будете проявлять к ней интерес. Тем более сегодня у нас, безусловно, передача будет «Диалог», как всегда. Мы сегодня с вами поговорим. Те, конечно же, те из вас, кто готов поговорить про Соединенные Штаты Америки, потому что, как я уже сказал, достаточно много оснований, очень тревожных. И это не только касается террористических актов, которые произошли, но и в целом все, что происходит в политике. Сейчас наступает своеобразный такой момент истины. По мере того, как мы приближаемся к инаугурации 20 января, очень многие вещи проясняются, которые вот буквально еще несколько дней тому назад были, ну, скажем так, спорны. И утверждать что-либо было достаточно все-таки еще преждевременно. Тем не менее, вот сейчас уже происходят такие события, которые говорят о многом. В очень большой степени прогнозы, которые у нас были и которые, о которых мы с вами говорили, они подтверждаются. Это, конечно, с одной стороны, приятно. Я, если честно, не боюсь прогнозов и стараюсь всегда, так сказать, высказать свое мнение. Часто это сбывается, и я вот, кстати, вы отмечали, спасибо вам за то, что, ну, уже, наверное, сколько, года полтора мы с вами говорили о покушении на Дональда Трампа, так оно произошло. Должен сказать, что некоторые прогнозы не подтверждались, и я должен сказать, что я в свое время, когда убили Джорджа Флойда, я говорил, что это... все пройдет, так сказать, спустится на тормозах, да ничего такого не будет. Нет, вот мой прогноз тогда не подтвердился. И наоборот, вся Америка, ну, буквально, так сказать, взорвалась, как мы с вами помним. И это, конечно, повлияло на жизнеустройство не только внутри Соединенных Штатов, но и во всем мире. В какой-то степени, конечно. Так, смс-портал 925-88-88-94-8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграмм-канал «Радио Говорит МСК». Звоните, будем с вами... Так, давайте уже полная линия. Давайте я отвечу на один... Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да.
Во-первых, поздравляю вас с Новым годом.
Спасибо, и вас тоже. Спасибо.
Счастье сильных студентов. Рафаэль, вот Дональд Трамп и Илон Маск, вот они уже, мне кажется, не просто деловые партнеры, они уже друзья не равлей вода. Вот Маск уже живет у Трампа, ну, в смысле, снимает там площади у Трампа, потом Новый год они вместе встречали. Вот я думаю, как после инаугурации будут развиваться их отношения, кто у них будет главным? То есть Трамп, он главный по должности, он руководитель государства. Вот. А Маск, мне кажется, он вот будет главным дирижером в смысле генерирования новых инициатив. Там вот Трамп там выдвинул идею осушить Вашингтонское болото. Мне кажется, как-то он не был очень успешным в предыдущей каденции. Вот. А вот в этот раз он без Маска, мне кажется, ничего не сделает. Как вот он выиграл выбор, мне кажется, именно благодаря Маску. Ну, во-первых, его агитационной активности, во-вторых, его команды, которые проверяли правильность подсчета голосов там. Вот это благодаря Маску Трамп выиграл. Без Маска он бы не выиграл, и мне кажется, дальше он без Маска ничего не делает. То есть вот то, что сейчас
понятно,
происходит,
да.
Мне кажется, это переход власти от политиков к айтишникам, да? То
есть, я понял.
Объективно сильнее получается,
чем политики. Понял, да. Спасибо. Нет, тот самый случай, когда я не соглашусь с вами, конечно же, власть не... Трамп это не тот человек, который, во-первых, даже по персонали... Мне кажется, вот очень хорошая оценка его личности была, когда у нас, я надеюсь, вы помните, буквально недавно у нас была передача с психологом Светланой Березовской. Она очень хорошо описала как раз вот психотипы и Маска, и это. Я приглашаю вас, вернитесь, пожалуйста, вот к этой передаче «Револьвер». Вернее, нет, «Америка Лайт» это была. Мы тогда в рамках этой передачи делали. Мне кажется, вот тогда характеристика была достаточно верная, по крайней мере, с политической точки зрения, это уж точно. Трамп не тот человек, который отдаст. Это видно по всему. Значит, и я вам скажу больше. Попыток как таковых там перехватить власть со стороны Роман Суани или Маска, конечно же, нет. Теперь, то, что благодаря, как вы сказали, Маску Трамп победил, я не думаю. Я не думаю, что это благодаря каким-то образом. Хотя, безусловно, все-таки там 120, если мне память не изменяет, 129 миллионов долларов, которые Маск пожертвовал на предвыборную кампанию, они говорят сами за себя. Но я думаю, что все-таки Трамп бы все-таки, может быть, немножко сложнее ему было бы, но он бы все равно победил. Не потому, что он был силен, не потому, что там его повестка была, но просто настолько уже сели в лужу либералы, настолько это было бесперспективно и абсолютно, ну, неприемлемо для самых разнообразных социальных групп США, что, конечно же, они проиграли. То, что элемент вот такой, как вы сказали, так сказать, вот хай-тековской такой интеллигенции, то, что она приходит сюда, и, конечно, Роман Суани и Маск, они охарактеризуют и очень в большой степени олицетворяют это движение, это безусловно. Но мне кажется, это не субъективный, это объективный процесс, потому что, учитывая развитие нашей современной цивилизации, посмотрите, ну, это проникает уже во все абсолютно сферы нашей жизни, поэтому было бы удивительно, если бы это не произошло вот в такой форме в Америке. Вот единственное, что... Если мы с вами будем анализировать дальше, то здесь возникают некоторые вопросы, я так мягко скажу, вопрос. Потому что Илон Маск уже сейчас начинает допускать абсолютно вот такие технократические ошибки. То есть человек, это видно, что он абсолютно не знаком с политикой, он не понимает эти процессы, которые происходят. Он не понимает, что процессы, которые в бизнесе или, допустим, в хай-тек-технологиях, а мне кажется, что Трамп, Маск считает очень удачно свои, так сказать, качества и в области бизнеса, и в области так называемого инжиниринга, да, то мы здесь видим, что все-таки, конечно же, Маск абсолютно не готов политически, потому что те, извините за такое выражение, телодвижения политические, конечно, которые он делает, они идут уже во вред Дональду Трампу. Та активность, какой он развивает свою деятельность, причем не только в Америке, мы с вами видим, что он достаточно активен и в Европе, он уже успел поругаться, так сказать, с немцами, с Шольцем, высказав, ну, достаточно такие спорные, скажем так, спорные по форме. По сути, это, безусловно, с ним можно там соглашаться, не соглашаться, это, что называется, дело вкуса, оценки. Но дело в том, что советник вот по вопросам внутреннего устройства государственного аппарата, он не должен, не имеет права высказывать свое мнение по поводу политических аспектов деятельности там иностранного, допустим, правительства. Но, понимаете, Илон Маск, он никогда не уважал вот по эту структуру политическую. Единственный политический институт, который он уважает, судя по всему, это именно институт президентства Дональда Трампа. Но, понимаете, с чем дело? Это все равно, что уважать, скажем так, вот надстройку, крышу дома, но совершенно не видеть, что все-таки эта крыша, она покоится на стенах, а стены все-таки покоятся на каком-то фундаменте. Это просто элементарное незнание, это азы политологии. Можно соглашаться, не соглашаться, но не учитывать. Учитывать это не имеет права политик. Маск не политик, поэтому он не опасен Дональду Трампу. Да, слушаю вас.
Алло. Да. Доброе утро.
Доброе утро.
Рафаэль, с Новым годом вас.
Спасибо. Здоровья вас тоже.
Здоровья вам крепенького, чтобы вы нас радовали своими очень интересными передачами в дальнейшем. А вопрос у меня
спасибо.
Очень короткий, вот какой. Накануне произошли какие-то весьма странные события в нескольких городах Соединенных Штатов. Не считаете ли вы, что это черная метка Трампа? Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, вы очень хорошо это определили, причем я хочу здесь сказать, что сейчас уже даже не важно, это было там как-то подготовлено, скажем так, или нет, не имеет значения. Вот выглядит это именно так. Но я бы хотел все-таки адресовать это, я не знаю, имели ли вы в виду еще некоторые другие действия. Если вы только о террористическом акте, то я считаю, это только часть. А я хочу вам напомнить, что очень странная череда, очень, извините, странных событий происходит. Потому что, конечно же, теракт в Новом Орлеане на Бурбон-стрит, уже вот сейчас вот по последним данным 15 человек погибло, и 16 человек находится в критическом состоянии в госпитале. Значит, такое впечатление складывается, не дай бог, но количество жертв может еще даже увеличиться. И, конечно же, теракт в Лас-Вегасе около отеля, который принадлежит Трампу, и казино Дона взрыв этого сайбер-грузовичка, который взлетел на воздух, начиненный какими-то непонятными там пиротехникой, какими-то баллонами, какими-то там взрывными устройствами и прочее. Значит, эти два эти теракта объединяют, как ни странно, две такие очень странных, таких два странных обстоятельства, скажем так. Первое. И тот, и другой, они, как вы знаете, погибли во время терактов своих. Один в перестрелке, другой, так сказать, подорвался, насколько я понимаю. А они служили на одной и той же военной базе в Северной Каролине, если мне память не изменяет. Это вот очень странное такое. Оба были гражданами Америки. То есть это не какие-то, так сказать, там пришлые люди. Это люди, которые, причем это военные, которые служили Америке. Вот, и вдруг неожиданно человек, который родился и вырос, собственно говоря, в Техасе, вот это Шамсудин Аль-Джабар, вот, который устроил просто мясорубку какую-то на Бурбон-стрит в Новом Орлеане, он, собственно говоря, родился в Соединенных Штатах Америки, и вдруг неожиданно присягает Исламскому государству, которое у нас запрещено и является террористической организацией. Аналогичные вещи происходят и там. Более того, сейчас выясняется, что эти люди были даже каким-то образом связаны и симпатизировали, скажем так, бандеро-фашистам на Украине. То есть это вот какой-то такой непонятный клубок. Вчера произошла еще аналогичная трагедия в Квинсе, это в Нью-Йорке перестрелка, опять, значит, 10 человек. У нас в Черногории там что-то происходит. В Австралии происходит опять событие. То есть это какая-то непонятная, так сказать, череда терактов вот под Новый год. Может быть, будет совершенно, так сказать, скажем так, не такое очень политическое объяснение всему этому, потому что вот сейчас выясняется, последние данные, вот нью-йоркские журналисты раскопали подрывник из Лас-Вегаса, его буквально там несколько месяцев тому назад оставила жена. Может быть, это будут какие-то личные вещи. Но я вот хочу сказать еще, давайте мы это отложим немножко в сторону. Я на что хочу обратить ваше внимание? Давайте я еще один звонок возьму, потом продолжу. Не буду забывать вас. Слушаю вас.
Здравствуйте, мой хороший. С Новым годом вас поздравляю. Желаю вам меньше терактов, хороших событий в Америке. В музыкальные программы к вам точно сложно попасть. Вы очень песни увлекаетесь.
Хорошо, спасибо, спасибо вам большое. Принимаю ваш, так сказать, комплимент мой хороший, как, так сказать, проявление вашей такой очень своеобразной симпатии. Но все-таки лучше, если мы будем на «вы» друг к другу обращаться. И не мой хороший все-таки. Вот, у меня, поверьте мне, слава богу, достаточно членов моей семьи, которые меня так называют. Так вот, давайте мы вернемся все-таки к тому. Другие события, которые происходят, вот отвечая на вопрос нашей радиослушательницы, я бы хотел обратить ваше внимание на другие процессы, которые происходят внутри Америки, которые, с моей точки зрения, они не такие, может быть, так сказать, знаете, вот, если это можно назвать, эффектные, и не такие, скажем так, они очень, так сказать, представляют интерес для прессы. Есть события, которые происходят внутри Америки, которые гораздо опаснее, с моей точки зрения, для, собственно говоря, Соединенных Штатов, чем даже какой-то вот теракт. Значит, первое, это, конечно, вот сейчас то, что баталия разворачивается в Конгрессе. Значит, дело в том, что вот это... то такая фронда, иначе ее назвать нельзя. Это такие оппозиционеры, люди, которые не воспринимают Дональда Трампа как своего лидера. Я имею в виду, конечно же, республиканцев. То, что либералы, демократы, с этим более-менее ясно. Но сейчас вот мы видим в битве за пост спикера Конгресса Майка Джонсона разворачивается настоящая баталия. Его фактически определенная часть, это порядка 30-40 республиканских конгрессменов, которые входят как бы в пул республиканской партии, но которые являются, как ни странно, какими-то колеблющимися. То есть это люди, которые не на 100%, не, скажем так, не оказывают поддержку Дональду Трампу во всех его начинаниях. Дональд Трамп стоит за Джонсон. Он считает, что именно этот человек должен быть там. А это очень важно для Трампа. Потому что, как мы с вами знаем, он столько уже хлебнул от того либерального демократического конгресса, конгресса Нэнси Пелоси, когда на каждом шагу ему буквально вставлялись палки. Я не говорю уже о том, что это все... мультиплицировалось действиями другого персонажа по фамилии Шумер, который был лидером сенатского большинства в свое время, Демократической партии, который тоже оказывал всякое противодействие любым действиям тогдашнего президента, я имею в виду период с 2016 года по 2020 годы, то, конечно же, для Трампа это жизненно важно. И вот сейчас как раз именно на это, вот в эту больную точку сейчас бьют вот такие, вот эти, вот такая пятая колонна своеобразная. Которые... Кто это такие? Я обращаю внимание на еще одно событие, которое произошло вчера. У нас тут наш спящий Джо Байден проснулся, вот вышел, так сказать, с заявлением. Это было заявление по поводу теракта. Этот человек ненормальный, Джо Байден, потому что я не знаю, так сказать, в каких... аналах, в каких учебниках по политологии и вообще в какой, так сказать, вот такой в политической, скажем так, практике принято после ужасающих терактов, которые очень многие сравнивают, вот этот вот несколько терактов, которые произошли, сравнивают по своей значимости, по, как бы сопоставляют еще даже с событиями 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке теракт, который был. Так вот этот... даже не знаю, как его назвать, президент, хотим, не хотим, но до 20 января, это президент Соединенных Штатов, он выходит перед аудиторией, естественно, он заявляет, это журналистское сообщество, и он начинает это с шутки. Он шутит. 15 человек убито там, в Лас-Вегасе, значит, потери не такие, значит, перестрелка в Квинсе, там 11 человек ранено, непонятно еще там, кто выживет, не выживет, там, все, что происходит сейчас. А он шутит, понимаете? Он шутит, он выходит, улыбается и говорит, я убежден, что вы пришли сюда, чтобы посмотреть на меня, что я, мол, еще жив и существую. Это вот у него такая шутка была, а потом начал о терактах, вот сказал, как ему тяжело, как ему плохо, да, вот он узнал, что это такая трагедия и прочее, прочее. Вот это уже, как говорится, диагноз, я просто вот хотел бы это сказать, это диагноз. Можно, конечно, говорить глупость, знаете, ну, по сути своей. Но когда человек уже не понимает абсолютно, даже чисто визуально, как надо себя вести и что надо делать, то есть, когда человек этот падал там постоянно, он спотыкался, это понятно, что это была какая-то физическая немощь. Но когда человек выходит после ужасающего теракта, а вернее, даже мы можем уже говорить о серии терактов, которые произошли у тебя в стране, и ты начинаешь шутить по этому поводу. Но это диагноз, понимаете? Это диагноз. Это то же самое, как, знаете, такой смеющийся какой-нибудь шизофреник, который там вскрывает себе вены, показывает кровь там или еще что-то. Вот это что-то в таком духе уже, понимаете? Это уже медицина. Ну, вот у нас вот такой вот президент, который делает это. Так вот, но это еще не все, что он сделал. Дело в том, что он своим последним решением тут удивил абсолютно всех. Он наградил высшей гражданской медалью, медалью президента, 20 человек. И из этих 20 человек я бы хотел обратить внимание на одного. А вернее, на одну медалистку, так называемую. Но, как правило, президенты награждают своих из демократической партии. Они отдают должное тем людям, которые поддерживали их на протяжении всего этого времени. И которые являются знаковыми фигурами для, ну, как правило, для всей Америки. Это, как правило, деятели искусства, науки, культуры. Или политические деятели, которые, допустим, достаточно долго служили в Конгрессе или в Сенате, или просто в администрации, которые, ну, пользуются определенным уважением. Да, если не согласен, но, по крайней мере, каким-то уважением. Так вот, помимо всего прочего, кого он там раздал, он дает эту медаль, барабанная дробь, Лиз Чейни. Дочка Дика Чейни, вице-президента, собственно говоря, отца-командира вот этого неоконовского движения. Вот именно те самые республиканцы, которые сейчас оппонируют, я так мягко скажу, оппонируют Дональду Трампу. Это вот как раз выходцы вот из этих штанишек, скажем так. И вот это Лиз Чейни, которая является предательницей в самом широком смысле этого слова. Она предала Дональда Трампа. Она, ну, даже, да, давайте так, я не буду говорить Дональда Трампа, хотя здесь, безусловно, личные какие-то амбиции были. Я не знаю, там, какие уже там у них взаимоотношения были до этого. Она предала президента Соединенных Штатов Америки, причем выходца из ее же республиканской партии. И вот сейчас вот эти 30 серебряников в виде этой медали были ей, собственно говоря, предоставлены. И здесь вот сейчас я просто почему говорю определенный момент истины, понятно, в принципе, деятельность этой Лиз Чейни. Лиз Чейни после того, когда она предала Дональда Трампа, она лишилась всех своих постов. Причем ее никто не снимал. Она была, так сказать, у нас конгрессвумен, так называемая. А ее просто не избрали. просто ее же выборщики, ее же сторонники из республиканской партии, рядовые члены, они ее просто, как говорится, оказали ей вотум недоверия за ее поведение. И то, что она потом стала появляться на всех либеральных теле, радио и, так сказать, самых разнообразных ресурсах, лишний раз говорит о том, что это просто вот такой засланный казачок, который был, собственно говоря, и создан, и взлелеян либералами, а вернее, конечно же, я сейчас говорю либерал, это те, кто стоит за либерал. Мы говорим о том теневом правительстве, которое вот создало такую торпеду внутри республиканской партии, она просто не сработала. Она не сработала в 2024 году. Мы еще будем с вами, я убежден, очень долго говорить, что произошло в ноябре 2024 года. Каким образом вот это, ну, фактически была, знаете, такая революция своеобразная на определенном уровне, когда что-то пошло не так, как планировало теневое правительство, которое сейчас перегруппируется и, соответственно, начинает действовать уже по-другому, по-новому. Мы с вами видим те тенденции, которые происходят. Мы видим то, что происходит сейчас в Конгрессе, когда вот эта, так сказать, пятая колонна республиканцев, она не дает утвердить Майка Джонсона на пост спикера Конгресса. Это очень важный пост. Я хочу напомнить, что спикер Конгресса — это человек номер три в рейтинге и в очередности на президентское кресло. Идет президент, вице-президент, потом идет именно лидер Конгресса, потом уже лидер Сената. Поэтому, как мы с вами, то есть это руководитель, ну, скажем так, руководитель законодательной власти, который в очень большой степени и, собственно говоря, и определяет уже политику, потому что без утверждения Конгресса, я хочу напомнить, что именно Конгресс это является вот таким кошельком Соединенных Штатов. Это те самые люди, которые выписывают все чеки, включая зарплату президента, которую Дональд Трамп, как он заявлял, он получать ее уже не будет. В экономии бюджета будет, конечно, 400 тысяч, по-моему, сейчас там зарплата у нас. Вот. Но, тем не менее, все, как говорится, чеки, все, так сказать, разрешения, все одобрения сделок по поводу поставок вооружений и прочее, это все у нас, так сказать, Конгресс. Это, так сказать, законодательная власть. То есть выбирается руководитель законодательной власти. Президент является главой исполнительной власти. Майк Джонсон, по идее, должен стать главой законодательной власти. В суде, Верховный суд США, там в основном сейчас сторонники Дональда Трампа. Поэтому, как вот вы сами понимаете, вот это вот этот тот кружок, который Дональд Трамп создает вокруг себя, вот сейчас здесь появилось такое слабое звено, потому что судью никто не может, Верховного, тем более Верховного суда, он не может его, никто его не может уволить, это пожизненная должность. Президентство у него на первые 4 года, это тоже, так сказать, для Трампа, ну, определенный кредит времени. И вот слабое звено нашли. Законодательная власть, Майк Джонсон. Сейчас на него направлены абсолютно все стрелы, все пики. И, собственно говоря, вот это и будет определять в очень большой степени развитие. Я хочу еще на что перед перерывом, хотел бы, чтобы мы с вами поговорили об одной вещи, потому что меня удивило. Это второй момент, который меня интересует. Значит, мы с вами поподробнее поговорим об этом. Как всегда, я стараюсь говорить о тех вещах, которые практически не освещаются у нас в прессе, но это очень важно. Значит, дело в том, что Байден своим, опять же, еще последним распоряжением, он не утвердил, то есть он ее, так сказать, отклонил, сделку по покупке United Steel. Это крупнейшая сталелитейная компания Соединенных Штатов, японская компания Nippon Steel. Или Nippon Steel, как можно говорить, то есть японская. Значит, что здесь важно для нас? Дело в том, что мы с вами приблизительно можем представить, что будет и каким образом будет происходить дальше развитие экономики и вообще вот взаимоотношения, торговые отношения, которые Америка будет выстраивать, если абсолютно стопроцентному сателлиту Соединенных Штатов Америки, страна, которая оккупирована, Япония, страна, которая находится под полным экономическим, политическим, военным и, я не знаю, каким еще, гуманитарным контролем со стороны Соединенных Штатов, даже компании из этой страны Америка не разрешает, она не допускает покупать, ну, достаточно, конечно, существенную часть вот этого бизнеса сталелитейного, но мы можем себе приблизительно представить, в какой форме теперь будут развиваться эти события. Причем это единственный тот самый случай, когда, как это ни странно, позиция Джо Байдена и Дональда Трампа совпадают. Так что вот я бы хотел, чтобы мы еще на это с вами обратили внимание, потому что это нам даст картину того, каким образом будет Америка в дальнейшем выстраивать свои отношения. Вы можете себе представить, каким образом это будет теперь отражаться на китайском бизнесе, допустим? Мы с вами, конечно, обязательно поговорим об этом, особенно о Панамском канале, который у всех сейчас на слуху. После заявления достаточно смелых Дональда Трампа. А сейчас мы с вами прервемся на рекламу, а потом продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. А сегодня мы говорим, как всегда, про Соединенные Штаты Америки. Говорим в прямом эфире, так что звоните, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. События, как говорится, у них нет каникул, нет праздников. Происходят они с потрясающей очередностью и практически всегда нас удивляют. Позвольте позачитать некоторые ваши послания. Рики-тики-тики, поставьте музыку. Нет, рики-тики-тики, музыку в передаче «Револьвер» мы не ставим, а вот завтра я приглашаю не только вас, но и всех наших уважаемых радиослушателей. Я надеюсь, что я вас тоже приятно удивлю. У нас завтра будет замечательный музыкант Джордж Бенсон. Это поющий джаз, как его называют. Я думаю, что любители, причем, так сказать, самых разнообразных жанров, потому что он настолько многопланов, что я думаю, что угожу очень многим вкусам музыкальным. Так что мы с вами послушаем замечательную музыку замечательного исполнителя. Я думаю, что некоторые песни, которые вы, безусловно, знаете уже давным-давно, вы будете удивлены, что это как раз в исполнении вот именно этого замечательного музыканта, гитариста, композитора, человека очень разносторонне развитого. Ему сейчас 82 года, он уже достаточно в таком преклонном возрасте, но полон силы и энтузиазма. Так что Джордж Бенсон в 14:00 завтра приглашаю вас всех на музыкальную страничку, естественно, передача «Америка Лайт». Так, Родер, дедушка старый, ему все равно. Ну, да. Игорь Маслов пишет: эти теракты, скорее всего, последние издыхания уходящих руководств ЦРУ и ФБР. Вы знаете, не удивлюсь, если узнаю, что и тут приложили, что называется, руки. Потому что все больше оснований говорить, что события 6 января 2021 года, когда произошло так называемый штурм Капитолия, это было абсолютно спровоцировано, инспирировано именно спецслужбами, которые, кстати, там и в толпе находились, так что здесь это... Так, рикки-тикки, поставьте System of Down. Господи, рикки-тикки, ну, возьмите подкаст, послушайте. Это же было вот буквально на прошлой неделе. Я рад, что вам это нравится. Станислав Макухин. Илон Маск больше, чем политик. Он реальный лидер общественного мнения, который создает смысл и ведет людей в будущее, создает это будущее вместе с ними. Посмотрите, и в Tesla, и в SpaceX, и вокруг собираются умнейшие люди со всего мира. Есть там и русские инженеры. Ну, я не знаю насчет того, вот если бы убрать вашу фразу, с моей точки зрения, конечно, я ни в коей мере не навязываю, а вот если убрать, что Илон Маск больше, чем политик, а вот дальше, он реальный лидер общественного мнения, создает смысл и ведет людей в будущее, я с вами в какой-то степени соглашусь. Этот человек, безусловно, проявляет потрясающие способности, потрясающие у него достижения в области бизнеса, в области инженерного искусства, это вне всякого сомнения. То, что этот человек, конечно же, очень хороший, ну, то, что называется, пиарщик. Но я бы не заходил бы, все-таки политика это немножко другое. Вы знаете, вот я вам хочу сказать, что это ваша ассоциация, а вот моя ассоциация по поводу Илона Маска, это такой, знаете, ну вот гиперболоид инженера Гарина. Вот у меня ассоциация оттуда, из этого произведения Алексея Толстого. Мне кажется, вот когда мы технократов допускаем слишком близко, то у нас вот получается вот нечто такое гиперболоид. Я бы был бы осторожен с Илоном Маском, потому что этот человек в своей такой определенной, очень милой даже, может быть, непредсказуемости, которая очень уместна в определенных, вот в Кремниевой долине, это все очень, так сказать, эпатажность, она достаточно знаете, так видимо, и она приемлема. Я немножечко это видел, знаете, вот таких ребят, и когда я преподавал в лаборатории Касперского, я видел таких ребят, знаете, они такие в маечках таких простых, джинсы такие потертые. Вот, но это причем было достаточно давно, а потом выходили, там, садились в свои Теслы или на свои Дукати и, так сказать, уносились вдаль. Ну, это немножко разная вещь, разная политика, понимаете, мне кажется, в большом смысле. Спасибо за эфир, спасибо вам большое. Хишадо пишет: Маску надо породниться с нашим Дональдом и потом дочку Трампушки выдвигать в президенты. Так у него все дочки уже замужем у Дональда Трампа, насколько мне известно. Так, спасибо за... Пожалуйста, спасибо за Хишаду, спасибо. Савель Михайлович, спасибо за поздравления. Вас тоже всех с Новым годом. Вот, то же самое. Так, давайте мы ответим. Не будем забывать. Да, слушаю вас.
Рафаэль, добрый день. Со всеми праздниками.
Спасибо.
С прошедшими и с будущими. Скажите, пожалуйста, а вот 30-дневный траур по Картеру, это стандартная процедура или это нововведение... Байдена.
30-дневный? Откуда эта информация, что 30-дневный траур?
А я вот где-то слышал, что 30 дней будет траурное мероприятие.
Нет, это ошибочно, безусловно. Это, безусловно, ошибочно. Более того, даже не объявлен, собственно говоря, траур после терактов. Они локальные были, по-моему, в Луизиане только объявили. Этого нет совершенно. Но спасибо вам за звонок, но нет, этого нет. Единственное, что ему будут даны, так сказать, официальные похороны, его похоронят на его родине, в Джорджии. Вы знаете, очень много мне звонили вот после смерти Картера. У меня очень такие, скажем так, смешанные, скажем так, чувства. Хотя, ну, какие смешанные они? Человек достаточно долго, 100 лет прожил, и я думаю, что основное его достижение, что он дожил до президентства Джо Байдена, и, уходя, как говорится, на покой, в мир иной, скажем так, а не на покой, я думаю, что до него донесли, что он теперь не самый проклинаемый, не самый худший президент в истории Соединенных Штатов, потому что этот титул он носил очень-очень-очень долго, до Байдена, 50 лет. Так что вот я думаю, что в этом отношении ему, наверное, было легко. Джо Байден перехватил эту пальму. Это по опросам, я сейчас говорю не эмоционально, а чисто по опросам, что Байдена считают худшим президентом вот за всю историю Соединенных Штатов Америки. Я думаю, это очень-очень заслуженно. Но надо сказать, что Джеймс Картер... Сейчас я вот читал очень много статей, я особо не обсуждал это, и говорить-то здесь достаточно, знаете, а с одной стороны, очень просто о нем говорить, с другой стороны, мне все-таки сложновато, потому что... Ну, 100 лет надо уважать, конечно, да, это безусловно, это человек, который на протяжении этого времени, ну, неволей-неволей ты что-то хорошее тоже можешь сделать, но все-таки это для меня это человек со знаком минус, как президент, причем это, знаете, это такая у меня вот, как ни странно, ассоциация с Горбачевым, это человек прекрасный семьянин, вырастил 3 замечательных сыновей, которые... Двое из них, они не дожили даже до смерти своего родителя, скончались. Вот. То есть это долгая такая жизнь, но, безусловно, то, что этот человек сделал на протяжении очень короткого периода времени, за 4 года, с 1976, когда он был избран, до 2000 года, это, безусловно, человек со знаком минус, ну, фактически для нас это точно, для Ближнего Востока, да и для Соединенных Штатов Америки. Потому что то, в каком состоянии он оставил страну Рейгану в 1980 году, это, конечно же, ну, слезы, скажем так, слезы. Хотя, конечно, и Рейган приложил там своих, как говорится, 20 копеек внес, но, тем не менее, это все-таки, конечно, настолько разителен был, потому что Рейган является одним из самых популярных, там, после Линкольна, после Джорджа Вашингтона, он является, входит в тройку всегда, вот они же там с Джоном Кеннеди, по-моему, делят постоянно это место лучшего президента. Поэтому это, конечно же, но что особенно вот я бы хотел отметить, если говорить о Джеймсе Картере, Джимми Картере, как они его говорили. Кстати, у них, знаете, очень любопытная биография с Горбачевым, потому что Горбачев у нас комбайнером был, а за 8 лет до своего избрания президентом Джимми Картер был владельцем фермы, арахис выращивал. Ну, такой тоже комбайнер своеобразный был. То есть человек, который, конечно же, был, хотя он служил в армии, он служил в военно-морских силах, так сказать, вот, он сразу после войны он не успел воевать, но, тем не менее, он служил 8 лет, по-моему. То есть биография потрясающая, семьянин потрясающий. За полтора года до своей смерти он похоронил свою супругу, с которой, Розен, с которой они прожили, ну, душа в душу. Религиозный был человек очень, то есть, что по нынешним временам это просто, как говорится, подвиг, вот. Но, тем не менее, с этим человеком будет связано, помимо того, что это была история с заложниками в Иране, когда он опростоволосился и не смогли спасти, и потом, так сказать, все мировое сообщество помогало Америке вызволять дипломатов и американцев, которые попали тогда, стали заложниками в Иране после того, когда Хомейни пришел к власти. Но вот самое для нас, наверное, и это для всего мира, я думаю, это его, то, что он сделал, это он политизировал спорт своим бойкотом Олимпиады 1980 года. Я, кстати, был несколько удивлен, когда увидел в некоторых изданиях Соединенных Штатов Америки, в том числе, по-моему, Нью-Йорк Таймс даже писала, что это, безусловно, было отрицательно, то есть давалась отрицательная оценка. До недавнего времени это говорило, что это все хорошо. А вот сейчас, я думаю, приходит понимание того, что, ну, нельзя было смешивать спорт и политику. Потому что вот в те годы, я прекрасно помню это время, Московская Олимпиада, ну, что называется так вот, внешне она не пострадала, потому что это была совершенно, как говорится, феерия, это был настоящий праздник. Очень многие, кстати, американские спортсмены, которые тогда не приехали, они до сих пор упрекают Картера за это решение. Как вот то же самое старшее поколение, вы, наверное, помните, что происходило в 70-е годы, в середине, в начале, когда наши хоккеисты приезжали в Америку, когда мы соревновались, бились, что называется, на спортивных площадках. Ведь это же, помимо всего прочего, это еще психологически очень правильно было. Те противоречия, те, скажем так, нюансы, которые возникали между нашими странами, в сложный период, хотя это уже был период такой разрядки в полном смысле этого слова, то, что это называлось тогда всем миром, таким красивым французским словом «детант». Вот. Фильмы были тогда, я помню, в 76-м году, когда отмечалось 200-летие Соединенных Штатов Америки. То есть начинался какой-то процесс оживления. Вот он закончился, как ни странно, вот с приходом именно Джимми Картера. Я сейчас не говорю о полном провале, там Кэмп-Дэвидские соглашения, ему говорят, что якобы он сумел довести. Ну, вы знаете, по прошествии для истории, ну, абсолютно такого крошечного периода времени, 50 лет, но кто из вас сейчас скажет, что там какие-то соглашения, что они повлияли, они изменили ситуацию на Ближнем Востоке, что мир, что ли, там настал? Ну, конечно, нет. Сама идея вот этих сепаратных переговоров и сепаратного подписания мира между там одной страной, там в данном случае Египта и Израиль, это порочная она по сути была своей, потому что она абсолютно не решала никаких проблем. Она решила только одну проблему, это закончилась война между Израилем и Египтом, хотя политическое противостояние, оно всегда продолжалось, продолжается до сих пор. Египет уж явно не союзник там и не дружественная страна для Израиля. Вот. Ну, Израиль переключился сейчас в другом направлении идет, так сказать. Появился Иран, появились, так сказать, там Сирия до недавнего времени была. А мне кажется, что еще и скажет свое слово, Турция появилась. Это же проблема не была решена ни в коей мере. Поэтому, конечно же, это со знака. Я не говорю сейчас об экономике. Вот, это, конечно, было тоже, так сказать, в полном загоне. Единственное отличие, вот что, как говорится, повезло, не повезло, это уж вы решаете, уважаемые радиослушатели. После Джеймса Картера пришел Рейган, который стал все это исправлять. А вот после Михаила Сергеевича Горбачева пришел Борис Николаевич. И не исправил, а ухудшил еще ситуацию. Что, собственно говоря, и привело к определенному коллапсу. Хотя тогда очень многие специалисты говорили, что после правления Джимми Картера Америка тоже в какой-то степени, ну, понесет какой-то урон. Будет какие-то такой политический крах, самое главное. Но Рональд Рейган сумел вытащить страну в тот момент. По крайней мере, формально это у него получилось, по-моему. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос такой, вот поддержка Америки и Украины сейчас, с моей точки зрения, как сказать, по итогу ничего, кроме убытков с экономикой, не принесет. Даже если они получат собственность, какие-то предприятия, это не компенсирует миллиарды долларов. Так если не брать идеологию с точки зрения экономики, какой смысл в этой поддержке?
Спасибо. Абсолютно легитимный вопрос. Безусловно, вне всякого сомнения. Никакого. Вообще никакого. Это то, что вот называется русофобия, понимаете? Вот когда мы говорим о том, какая, так сказать, почему я всегда говорю, что Байден и вот вся эта администрация, это глобалистская либерысня, извините, иначе не могу их называть, это никакого отношения к политике, к реальполитик вообще не имеет от слова совсем, вот просто. И вот именно это, то есть вот когда, вы можете представить, что вы выстраиваете свою политику, вот я могу себе, наверное, представить вот наше политическое руководство, Путин, Лавров, которые занимаются непосредственно вот этими вопросами. Вы можете себе представить, ведь собирается какой-то такой, знаете, группа, так сказать, такая, знаете, инициативная, которая вырабатывает политику в отношении Соединенных Штатов Америки, допустим, или НАТО. И здесь вот, так сказать, естественно, происходит процесс обсуждения, анализа, где за основу принимаются интересы Соединенных Штатов Америки. Мы так вот смотрим на это и думаем, вот здесь вот, так сказать, мне кажется, что там вот эти шаги, они будут к выгоде Соединенных Штатов Америки, экономической, политической, допустим. И, соответственно, мы тогда как выстраиваем политику и думаем, что на основе вот этого, то есть мы учитываем интересы нашего партнера, в тот момент, конечно, партнера, сейчас уже какой там партнер, и мы выстраиваем свою политику. Это же совершенно естественно, когда это в отношениях с людьми, когда вы понимаете, что человеку нужно, что человек хочет достигнуть, и вы, соответственно, предлагаете какие-то варианты, естественно, просите что-то взамен, но вы понимаете, что вы предлагаете какую-то концепцию, которая приемлема, более того, она желательна вашему партнеру. И вот когда вы выстраиваете отношения и думаете, что вот сейчас Америка пойдет на этот шаг для того, чтобы улучшить отношения, вы видите, что они делают совершенно другое, противоположное. Они отказываются от ракет средней и малой, вернее, от договора по контролю ракетами с малой и средней дальности. Посмотрите, сколько воплей сейчас по поводу Орешника. Ребята, так это вы отказались. Орешник бы не был бы создан, если бы вы это не создали. Вы выстраиваете отношения с нами и с Китаем таким образом, что вы бросаете, ну, буквально в объятия нас с Китаем. И вы сейчас возмущаетесь тому, что возрастает там угроза, так сказать, вот такого альянса Китая и России. Так это вы создали. То, о чем мы с вами говорили, кто помнит нашу передачу о Киссинджере, который говорил, что вся его, как говорится, политика, вот это была челночная дипломатия, которую он тогда практиковал, и на Ближнем Востоке, и с Китаем, она рухнула, потому что все, что он делал тогда, а Киссинджер не скрывал это, он говорил, что я хочу оторвать Китай от Советского Союза в тот момент. Это 72-73 год, когда наладились отношения между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Что сделал Киссинджер? Он приехал в Китай, и он привез то, что хотел Мао Цзэдун и остальные. Он признал единый Китай вместе с Тайванем. Тогда родилась эта концепция. Это вот по поводу реальполитик. Америке было это сложно сделать. Но, тем не менее, они пошли на это. Это вот эта политика и была. Почему я говорил о Киссинджере, когда ему исполнилось 100 лет, когда он уходил, при всей критике того, что он потом натворил, там, во Вьетнаме, допустим, в других местах, на Ближнем Востоке. Но, тем не менее, тогда это было понятно. И мы выстраивали свою политику, концепцию, мы тоже выстраивали. Если вы помните, именно в эти годы, под руководством тогда Андрея Андреевича Громыко, нашего министра иностранных дел, мы как раз и начали вот этот процесс разрядки с Никсоном. А Киссинджер, он как раз был государственный секретарь при Никсоне, и он это был архитектором. То есть это была, так сказать, такая, знаете, комбинационная, многоходовая, так сказать, игра, которую вели профессионалы. Поэтому, конечно же, глядя на то, что происходит сейчас, и учитывая то, что было тогда, конечно же, серьезно воспринимать то, что делает нынешняя администрация, но это просто, знаете, себя не уважать. Потому что мы не знаем, чего они хотят. Ну вот непонятно, что они хотят. Непонятно, чего они добиваются. Поддерживают они, допустим, там сейчас вот Бандера фашистов там. Ну, это же нонсенс сам по себе изначально. Прекрасно все понимают, чем это закончится. С Орешником, без Орешника, там, неважно. Тысячи русских людей погибает, вот и все. Это абсолютная конкретная русофобия, целью которой ставится нанесение любого, абсолютно, так сказать, даже и неважно, там в какой сфере, но ущерба России. Почему? Потому что они видят, с одной стороны, они видят возрастающую роль России во всем мире. И вместо того, чтобы использовать это, вместо того, чтобы, ну, скорректировать свою политику и исходить теперь из реалий, современных реалий, понимаете? Они наоборот, они делают вид, что этого ничего нет. Что нет того, что нет тех процессов, которые происходят в, так сказать, в России. Они не видят то, что происходит вокруг России сейчас. Они просто себе наживают очень-очень сильного. При всей условности, при всей, так сказать, проблеме, которая у нас есть в экономике и, так сказать, в других сферах, но тем не менее они наживают себе достаточно опасного врага. По какой причине? Ну, потому что Россия, там, можно, знаете, как угодно относиться, но Соединенные Штаты должны, это у меня недавно был разговор с моим американским коллегой один, что такого, он говорил, так сказать, вот, что такого особенного, экономика, ну, я говорю, ну, экономика у нас, во-первых, номер 4 уже во всем, там, и там можно там по-разному относиться, но вы поймите одну вещь, когда вы разговариваете со страной, единственной страной в мире, которая может вас стереть с лица земли, вы должны все-таки немножко следить за своими словами и поступками. Вот это был мой довод в отношении него. Причем для него, опять же, вот каждый раз я уже проверяю, как мне говорили с американцами, они как-то немножко удивляются вот этому. Вот, да нет, ну и мы тоже. Я говорю, да, и вы тоже можете ударить без слов, но вас не будет, понимаете? При любом раскладе, как бы там ни было. Но значит, надо как-то все-таки соизмерять свои шаги, которые вы предпринимаете. Чего вы ожидаете тогда от нас? Неужели американцы думают, что мы забудем тех жителей, тех наших граждан России, которые погибли от американского оружия? Я не говорю уже там от немецкого, от английского, там прочего, французского оружия. Там. Неужели они думают, что мы это забудем? Мы это ведь никогда не забудем. Поэтому вот исходя из простого такого постулата, мы, можно себе представить, каким образом теперь будут развиваться отношения между нами и странами Запада, и прежде всего Соединенными Штатами Америки. Ничего хорошего здесь нет. Но они еще не до конца, по-моему, понимают, что же произошло. Так, давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый.
Вы очень правильно сказали, я с вами полностью согласен о том, что единственная цель, основная, главная уже немногие десятилетия Америки, это вредить России любыми способами. При этом вот говорят их эксперты военные о том, что вот победить нельзя и так далее. Да наплевать. Получится победить, хорошо, не получится навредить России. В Украине, в Белоруссии, в Казахстане, где угодно. Цель одна – вредить России любыми способами. Совершенно. И там не может быть логики. Логика одна – навредить.
Совершенно.
Какие последствия для себя? Не главное – навредить. Вот с этим они живут. Когда они свои мозги перестроят? Я думаю, сейчас просто-напросто они не в состоянии думать, они просто идут по инерции. Вредить России. Вот и все.
Я с вами, да, я спасибо вам большое. Я с вами тоже, я с вами согласен. Русофобия — это иррациональная. Антироссийская политика, которую Трамп будет проводить, безусловно, она рациональна. Почему? Она основывается на определенном практическом базисе. Русофобия, она иррациональна. Как иррационально антисемитизм, как иррационально исламофобия и так далее. Не путать вот это. Когда просто по, как говорится, вот это обобщающий момент, который пришел из быта, из нашей повседневной жизни, и, к глубокому сожалению, его сейчас, ну, что называется, стало знаменем очень и очень многих политиков в этом смысле. Это самое страшное, что может быть, когда вот такое огульное обобщение той или иной социальной, расовой, этнической группы, страны какой-то, оно ведет к катастрофе по сути своей. Это уже неоднократно было доказано, и, к глубокому сожалению, история в данном случае, она не учит, она наказывает все-таки. И вопрос, ну а какой выход? А выход один. Это знамя, наше знамя победы над Рейхстагом. Вот и все. Я уже вам говорил, это, так сказать, тезис очень простой. В 1941 году вся Европа, от Португалии, Испании... Я уж не говорю, как говорится, о Третьем Рейхе, она вся набросилась на Россию, как это было и при Наполеоне. Но в 1945 году все были сталинистами и сторонниками Советского Союза. Вся Европа, как ошпаренные поросята, визжала «Сталин, Сталин, Сталин, Сталин» и так далее. Знамя, а что произошло? Знамя победы над Рейхстагом. Вот я, как говорится, это желаю всем нашим солдатам, офицерам, которые сейчас находятся на передовой, ребята, знамя победы. И неважно, где этот Рейхстаг будет. В Киеве, в Варшаве, во Львове. Мы его обязательно водрузим. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Завтра в 14.00. Я надеюсь, что я более, как говорится, веселую передачу проведу, потому что мы будем слушать замечательную музыку в исполнении Джорджа Бенсона. Вас еще раз поздравляю с Новым годом. До завтра. Всего самого доброго.